говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание и сердечно приветствует вас, поздравляя молитвенно с праздником преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздничную тему в начале программы продолжит слово архимандрита Мелхиседека, настоятеля храма во имя святых апостолов Петра и Павла и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, сказанное за божественной литургией в этот великий, всерадостный и спасительный праздник. Затем в эфир выйдет радиокомпозиция, посвященная празднику Преображения Господня, которую подготовил и везет преподаватель Тульской духовной семинарии, писатель Олег Михайлович Сенин. 120 лет тому назад, 13 августа, по новому стилю, отошел ко Господу крупнейший русский религиозный философ, поэт, публицист Владимир Сергеевич Соловьев. К этой дате приурочил свои размышления об этом выдающемся русском мыслителе, церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков. Его беседа выйдет в эфир примерно в середине этого часа.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Слово архимандрита Мелхиседека, настоятеля храма во имя святых апостолов Петра и Павла и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, сказанное за божественной литургией в этот великий, всерадостный и спасительный праздник.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня возлюбленные Господи, братья и сестры, Святая Матерь наша Церковь празднует преображение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и сегодняшние строчки Евангелия показали нам возможность видения славы Божией. Скупые строчки Священного Писания говорят нам: «И взял их на гору помолитесь, то То есть Бог является человеку в молитве, не в суете, не в повседневной обыденности, а в духовном подвиге. Взял их на гору, то есть на особое место, там, где тишина, покой, где надмирность, где некая тишина, где внутрь пребывание. Как нам сказали святые отцы, войди внутрь себя, внутрь твоего сердца, и там увидишь лестницу, возводящую на небо. И почему мы слышим эти слова? Когда идешь помолиться, затвори клеть твою и помолись о сутвому в тайне, не комнату твою, как звучит на русском языке. Можно затворить комнату и остаться наружу, а говорится, затвори клеть твою, то есть внутренние двери твоего сердца, чтобы ничто не мешало твоей молитве, чтобы только о едином думал ты в этот момент, когда ты творишь и когда ты идешь молиться единому, всеведущему, вселюбящему, Творцу Богу и Совершителю. И взял Христос на гору не кого-нибудь, а особых учеников. И это тоже символичные их имена Петра, Иакова и Иоанна, апостола надежды, апостола веры и апостола любви. Этим добродетелем является Бог. И насколько было это возможно, Бог открыл славу свою человеку на том языке, на каком им было понятно, потому что это произошло перед его распятием, и чтобы тогда, когда будут распинать его, не подумали, что распинают простого человека, потому что они видели славу Божию, да и когда узрит распинаемое страдание, уразумеют вольно ли. Господь приоткрыл славу свою. И дважды во время богослужения, во время прославления этого праздника мы читаем дивные слова, которые вселяют в нас надежду. «Преобразился Иси на горе Христе Божий, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже можавку». Сколько они могли, показал им славу, но не всю. Почему? А потому что бесконечный Бог не может явиться во всей полноте и познан быть во всей красоте, и открыться во всей красоте ограниченному человеческому уму. Якоже можавку. Это тропаль праздника и слова кондака праздника преображения. На горе преобразился Иси, и якоже в мещаху ученицы Твои славу Твою, Христе Боже, видишь. Якоже в мещаху. Первые слова якоже можаху, а второе слово якоже в мещаху ученицы Твои славу Твою, Христе Боже, видишь. Почему я говорю об этих словах? И почему обращаю ваше внимание на них? Да потому что то, что мы сейчас видим своими глазами, славу церкви, славу богослужения, славу таинств, это все мизерная часть и подобие той славы, которая должна явиться в нас. Ибо апостол Павел так и говорит: «Я думаю, что скорби нынешнего времени ничто по сравнению с той славой, которая должна явиться в нас». И апостол Павел говорит: «Я не знаю, что я буду там в вечности. Я не знаю, что я буду. Я только знаю, что я буду подобно Ему, то есть Христу, потому что увижу Его, как Он есть». Я надеюсь на это, я живу этим, что я увижу Христа, как Он есть. И это для меня будет ликованием, и это для меня будет радостью, это для меня будет жизнью. И апостол Иоанн Богослов нам в Апокалипсисе изрек: а если вообще писать о том, что сказал Христос, то я думаю, что самому миру не вместить написанных книг. Вот какая наша вера, вот какой наш Бог, вот какая наша вечность. Когда задают вопрос, а не скучно ли там будет? Нет, не скучно. Это до бесконечности будет познание Бога, прославление Его,
умножение знаний, умножение радости, умножение любви. Как Бог бесконечен, так и радость, даруемая верным, будет развиваться до бесконечности. Апостол Павел так об этом и говорит. Ухо то не слышало, глаз то не видел, и даже на сердце человеку не приходило, что уготовил Бог любящим его. Уготовил. И мы читаем слова священники во время божественной литургии. «Ты даровал нам царство еси будущее». Два времени совпадают в одном. Настоящее и будущее. «Ты даровал еси нам царствие будущее». Даровано кому? Верным. И даровано когда? Вот сейчас, реально, не тогда, когда оно придет во всей своей полноте. А нам дана эта радость сейчас жить в этом царстве, если мы выйдем за рамки этого времени. Если мы выйдем за рамки этой повседневности, мы уже можем жить в вечности. И есть условие, когда непостижимый свет Божий открывается человеку, чтобы выяснить духовную сущность человека, его внутренний мир. Мы часто иногда задаем вопрос, веришь ли ты в Бога? Да, верю. И это радостно, что человек верит в Бога. А ходишь ли ты в храм Божий? Да, я хожу в церковь. Я хожу в храм Божий. И это другой уже уровень человека. И это тоже прекрасно. И это тоже хорошо. Но этого мало. Никто из нас никогда не задает третьего вопроса. Живешь ли ты церковью? И живешь ли ты Богом? Потому что ходить в церковь – это очень мало. Надо жить жизнью церкви, чтобы там явился тебе Бог, и чтобы полнота радости была у тебя постоянно в твоей жизни, чтобы ты жил в Царстве Небесном, чтобы ты жил у Христа за пазухой, а для этого мало ходить в церковь. А что такое жить жизнью церкви? Принимать все от церкви, ее чинопоследование, ее таинство, ее закон, священноначалие, жить в послушании Матери Церкви, не мудрованием головы своей «я», что в голову ветер надует. «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте. Придут дни, когда отнимется от них жених, тогда будут поститься в те дни». Принимаемы посты узаконены Святой Церковью. «Кто не будет есть тело моего, пить крови моей, не увидит. Тот, кто будет есть тело мое и пить кровь мою, тот не увидит смерти вовек. Тот, кто не ест мое тело и не пьет моей крови, не имеет в себе жизни». Значит, все таинства, которые даны церкви, они должны стать нашими. Мы должны жить этими таинствами. Не от случая к случаю, а это должно быть регулярно. Наша исповедь и святое причащение, и время, установленное церковью соборования, те наиболее частые таинства, которыми мы должны жить постоянно. Утренние и вечерние молитвы, главы Евангелия, которые заповедовали оптинские старцы, минимум говорят они, глава Евангелия в день и апостольские послания. Мы должны знать жития святых. У нас есть эти дивные книги Дмитрия Ростовского, жития святых, хотя бы на месяц вперед, хотя бы посвятить это воскресный день, хотя бы знать житие своего святого. Сегодня утром спросили, знаете ли вы тропарь своему небесному покровителю, имя которого вы носите? И из 10 человек 10 ответили, что не знаю. Жить жизнью церкви – это значит жить молитвой, жить Евангелием, чтобы это было на первом месте. Почему ты не читаешь утренних молитв? А я не выспался. А для чего тебе выспаться? Чтобы было здоровье. А для чего тебе нужно здоровье? Чтобы работать. А для чего тебе нужно работать? Чтобы заработать деньги. А когда ты заработаешь эти деньги, у тебя дальше что будет? И человек начинает рассуждать, что у него будет и прочее. А к Богу какое это имеет отношение? Значит, человек подумал о том, о своей физической жизни и знает, как бы чуть-чуть не нарушить своего покоя, чтобы плоть со всех сторон была обихожена, а о том, что душа осталась голодной, и это сердце не чувствует. Почему? А потому что нету жизни церкви. Преподобный Серафим Саровский говорил нам, что наш ум должен как бы плавать в волнах Священного Писания. Он за неделю прочитывал весь Новый Завет в первые два дня, в первые четыре дня, в понедельник, вторник, среду, четверг, евангелистов, а в остальные дни – апостольские послания и апокалипсис. Серафим Роуз, подвижник нашего времени, когда он совершал то или иное миссионерское путешествие, он ездил с богослужебной минеей. Он не имел возможности быть в храме, но вычитывал службу данному святому в машине, в поезде и в автобусе. Мы можем сказать, так это же монахи, мы же простые люди, и для простых людей есть тоже жизнь церкви, ее уставы и ее законоположение. Каждый день в неделю посвящен тому или иному событию. Воскресенье понятно. Понедельник посвящен небесным силам, и можем в этот день читать канон ангела-хранителя. Вторник посвящен святому Иоанну Предтечу, воспоминанию его жизненного подвига. Среда и пятница посвящено кресту Господню. Четверг святителю Николаю, святым апостолам. Суббота – день памяти всех святых и день поминовения. И в этот день мы тоже можем быть в церкви. В церкви каждый день читается маленькое зачало Священного Писания, Евангелие и апостольские послания. У каждого дома есть календарь. И прочитает этот маленький отрывок Евангелия, который сегодня читается в церкви. И ты душой будешь в церкви и с церковью. Мы все умиляемся, когда у нас есть время, когда у нас есть возможность посетить то или иное святое место, совершить святое паломничество. И мы, напрягаясь в монастыре, ходим на все службы, встаем на раннюю божественную литургию, и потом участвуем в полном круге богослужений, исповедуемся, причащаемся, и обновленные, радостные, приезжаем домой с новыми силами, с новыми чувствами. И это бывает только тогда, когда мы в отпуске, когда у нас есть время. Значит, что, мы живем как только полной, насыщенной духовной жизнью, когда у нас есть возможность, а другие 350 или 340 дней в году, как они проходят? Они проходят по боку. Наше подворье монастыря Оптиной пустыни. Каждый день совершается братское богослужение, монастырская полуночница, каноны в 6 часов утра. А посчитать по людям, сколько ходит в храм? 5, 8, 10, постом больше человек. Остальные что? Остальные готовятся к работе, чтобы выспаться, позавтракать и пойти на работу, заработать денег, принести в семью, потом на следующий месяц, и так из месяца в месяц. Все вроде бы правильно. А Бога-то среди этого ты не найдешь. Почему? Во сколько ты ложишься спать? В 12, в час, в 2, а потом что? Встали в 7, в 8, побежали быстрее на работу. А почему бы все не перестроить так, чтобы жить жизнью церкви? Почему не лечь в 11 часов вечера, встать в 6 часов, в 7, пол седьмого дома, почитать молитвы все какие-то, в твое домашнее правило, почитать Евангелие маленькое от зачала, посвятить лучшие силы Богу, а потом твой рабочий день, зарабатывание денег и прочее. Но лучше это было посвящено Богу. День ты начал с церкви, и так во всем. Мало ходить в церковь, как мало ходить вокруг больницы, как мало записаться на прием к врачу и ходить к нему, и так к нему и не попасть. Мало вспахать дачу на огород на даче и ничем его не засеять. Можно и 5, и 10, и 20 лет проходить в церковь и не стяжать этих плодов, и не встретить Бога, этого света истины, который открывается добродетели, который открывается в молитве, который открывается на горе. На гору надо подниматься. Вот гора – это наша с вами церковная жизнь. Вот на этих путях церковной жизни, на этой горе можно встретить Бога. Ни на каких других путях. И мы заканчиваем всякое богослужение вечернее. Христе, свете истины, просвещай всякого человека, ведущего в мир, да знаменится на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи живот наш к деланию заповедей Твоих. Вот где является свет Божественный, чтобы исправились наши стопы к деланию заповедей Твоих. Заповеди любви, смирения, жертвенной любви. Вот там открывается свет Божества. И каждому, яко же можаку, и яко же вмещаку, откроется Бог любви, правды и истины. Вот в этот день праздника преображения Господня, дай Бог, чтобы и наша с вами жизнь преобразилась, чтобы мы задумались, что такое жизнь с Богом, что такое жизнь церкви, что такое жизнь храма, чтобы мы вместе с псалмопевцем Давидом, который молился об этом и жил этой молитвой, который нам в псалмах оставил образ молитвы, и он говорит: «Едино просих от Господа, то взыщу, еже житими в дому Господню, и зретими красоту Господню, вся дни живота моего». Аминь. С праздником, дорогие мои!
Это было слово архимандрита Мелхиседека Артюхина за божественной литургией в праздник Преображение Господне.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Праздничную программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель, магистр богословия, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Слово на праздник преображения Господа Бога нашего Иисуса Христа. На литургии читается зачало из второго послания святого апостола Петра, глава 1, стихи с 10 по 19. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же считаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Иван Сергеевич Тургенев. Грустно мне, но не приходят слезы. Молча я поникнул головой, смутные в душе проходят грезы. Силы нет владеть больной душой. Смотрит месяц в окна, как видение. Долгие бегут от окон тени. Грустно мне, в тоске немого мления стал я на дрожащие колени. Бог мой, Бог, коснись перстом творящим до груди измученной моей. Каплю влаги дай глазам палящим, удели мне тишины твоей. И тобой, Творец благословенный, бледное чело я подыму, всей душой, душой освобожденной, набожно и радостно вздохну. Владимир Копачев. Нам персональный день рождения не в долг дается, не взаймы. Непостижимый миг творения, необъяснимый дар судьбы. Небес, верховная десница, одним движением перста дарует души нам и лица, и покровительство Творца. Святое таинство творения являет жар душе живой. Я восстаю из безвременья и принимаю жребий свой. Рождение, жизнь, минута смерти. В чем смысл, где истина, вопрос? Давай поразмышляем вместе, давай задумаемся врозь. Ведь если нам дано рождение, уверен я, наступит день, пошлет нам небо озарение, как личной истины момент. Борис Пастернак. Август. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано косою полосой шафрановой от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа, по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная как знамение, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, ногой трепещущий ольшанник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершию, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правический звучал, нетронутый распадом. прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа. Прощайте, годы безвременщины, простимся, бездне унижения, бросающий вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство.
Вы слушали радиокомпозицию писателя и богослова Олега Михайловича Сенина, посвященную празднику Преображения Господня. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает церковный историк и публицист, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
В этом году исполняется 120 лет со дня кончины выдающегося русского религиозного мыслителя Владимира Сергеевича Соловьева. Владимир Соловьев был, наверное, самым значительным русским религиозным мыслителем второй половины XIX века. Его часто ведь называли русским Платоном, русским Гегелем, по тому значению, какое он оказал на развитие русской религиозной философии и вообще русской мысли в целом и культуры, культуры, скажем, Серебряного века. Владимир Соловьев был не только религиозным философом и мыслителем, он был и богословом, несомненно, и мистиком, и поэтом, публицистом, литературным критиком, общественным деятелем. Можно сказать, что Владимир Соловьев породил религиозно-философский ренессанс начала XX века. Из него вышло фактически главное направление в русской религиозно-философской мысли, которую принято называть философией всеединства и богочеловечества. Его последователи стали такие тоже выдающиеся русские мыслители религиозные, как Сергей и Евгений Трубецкие, отец Павел Флоренский, отец Сергей Булгаков, Лев Корсавин, Семен Людвигович Франк, Николай Ануфриевич Лоский и, наконец, Лосев, последний такой крупный русский религиозный философ конца XX века. Владимир Соловьев повлиял на творчество таких публицистов и писателей, как Дмитрий Сергеевич Мережковский, Александр Блок, Андрей Белый. То, что для русской литературы и культуры был Лев Толстой и Федор Достоевский, то для русской религиозной мысли и философии был, несомненно, Владимир Сергеевич Соловьев. Его жизнь и творчество можно разделить на три таких больших периода, хотя они между собой, конечно, связаны, как в жизни человека, так и в его творчестве, конечно, несомненно, но все-таки они некоторым образом существуют как этапы его жизни. Первым является славянофильский период. Надо отметить, что в юности Владимир Соловьев, как и многие его сверстники, пережил религиозный и духовный кризис. Он стал материалистом и даже атеистом под влиянием Писарева, под влиянием изучения различных таких материалистических учений. Этот период материализма и нигилизма Владимир Соловьев постепенно преодолевает изучением именно философии, серьезным, глубоким изучением философии Спинозы, Шопенгауэра, Гартмана, Шеллинга и Гегеля. Они вернули его, как он говорил, к вере отцов, к сознательному исповеданию христианской веры. Он возвращается именно к религиозному миропониманию в целом и к христианскому в том числе. Он учился вначале в Московском университете на естественном факультете. Затем он переходит на историко-филологический факультет, а уже после окончания университета он целый год учится в Московской духовной академии, в Троицкой церкви Лавры. В 1874 году Владимир Соловьев защищает диссертацию «Кризис западной философии против позитивистов». Здесь уже он выступает как самостоятельный мыслитель, выступает именно с критикой позитивизма и вообще рационализма в целом философии. Однако вот таким академическим философом Владимир Соловьев так и не стал. Он фактически покидает университет, Московский университет, и становится не столько академическим ученым, как свободным религиозным мыслителем и проповедником. Вот под влиянием именно славянофилов, в частности Алексея Степановича Хомякова, он пишет первую такую свою тоже замечательную работу уже, в котором излагает свои взгляды, которые у него складываются. именно интуиция всеединства. Он пишет «Философские начала цельного знания». Он пишет о необходимости соединения синтеза положительной науки, философии и теологии. Славянофилы и Иван Киреевский, и Хомяков писали о необходимости цельного знания. Они выступали против рационализма, европейского рационализма, именно говорили о цельном знании, то есть знание, которое бы соединяло и науку, действительно, и философию, и с тем, чтобы преодолеть именно такой рационализм европейский, который в конечном итоге приводит и к нигилизму, и к материализму, и к атеизму. Поэтому вот преодоление европейского рационализма и позитивизма именно на началах цельного, философского цельного знания, собственно говоря, это и есть задача Владимира Соловьева, его творчеству в этот период. С этим временем совпадает так национальный подъем, освободительная война 1877-1878 года, когда Россия освобождает Болгарию от турецко-османского ига, братьев славян. И в это время под таким, естественно, вот подъем, который переживает страна, он пишет, вернее, он даже говорил об этом речь, потом она стала письменно записана, конечно, речь, которая называется «Три силы в истории». Он говорит о том, что на Востоке утверждается бесчеловечный бог. Ну, он имеет в виду, конечно, понятно, какой, так сказать, бесчеловечный бог. Вот, затем на Западе, он говорит, что со времен Французской революции утверждается культ безбожного человека и человечества. То есть, если на Востоке бесчеловечный бог, то на Западе безбожный человек. И поэтому в истории не только эти две силы, должна появиться и третья сила, он считает. И третья сила, которой может быть славянство, и прежде всего русский народ. И поэтому вот историческое призвание России он видит как призвание прежде всего религиозное. Более того, религиозное, даже мессианское призвание. Потому что именно Россия исповедует Христа как Бога-человека. И от Бога-человека идет ведь новое Бога-человечество, в котором Бог соединяется с человеком. Поэтому преодолевается и бесчеловечный Бог, и безбожный человек. И Россия призвана поэтому стать этой третьей силой в истории и с тем, чтобы соединить и Восток, и Запад во Христе. Вот это одна из первых таких важных, тоже очень важных работ Владимира Соловьева. Надо сказать, что здесь он действительно продолжает мысли и взгляды славянофилов, которые тоже мечтали об особом мессианском призвании именно России. В 1878 году Владимир Соловьев в Петербурге читает целую серию публичных лекций о религии, которая называется «Чтение о Богочеловечестве». Они начались 26 января 1878 года в Петербурге, в Соляном городке. Они имели очень большое значение, ведь Владимир Соловьев в этих лекциях бросал вызов тогдашнему материализму, атеизму, социализму, который начинал владеть умами молодежи и сердцами многих людей. Это 12 таких выступлений, 12 лекций, причем они делались в пользу Красного Креста и в пользу реставрации Царьградской Софии. На эти лекции приходило большое количество людей, студенты, дамы, профессора, приходил, например, Лев Николаевич Толстой, Страхов, Федор Михайлович Достоевский с Анной Григорьевной. Именно в этот период, собственно, Владимир Соловьев познакомился с Достоевским. Так вот, именно эти лекции фактически и окончательно уже стали проповедью Владимира Соловьева, его философии всеединства и богочеловечества. Философия всеединства Владимир Соловьев исходит из славянофильской идеи соборности, которая, вот, в частности, Алексей Степанович Хомяков проповедовал, и говорил, и писал. Но идею соборности, он понимает творчески, Владимир Соловьев развивает ее именно в онтологическом, всеохватывающем и космическом принципе. Ядро метафизики всеединства составляет учение о сущем. «Я есть сущий», говорит Господь в Священном Писании. Сущее, как абсолютное начало безусловного всеединства. Это, конечно, Бог, Господь. Сущее, в то же время, Владимир Соловьев рассматривает как бытие, как начало множественности форм. Концепция сущего у Владимира Соловьева с самого начала получилось название «положительное всеединство». Вот в это всеединство философия Владимира Соловьева, всеединство философии Владимира Соловьева выступает в нескольких аспектах. Прежде всего, в онтологическом, то есть вот как бытие, как единство Бога, человека и космоса. Все едино в Боге. Затем оно выступает и как единство истины, красоты и добра. И в учении о познании оно выступает в трех видах. Это прежде всего в эмпирическом познании – это наука, в рационалистическом – это философия, и в мистическом – это, конечно, религия. Таким образом, вот так складывается постепенно философия всеединства. Но вместе с тем в нее входит и единство, в эту философию входит единство, рассматривается общество, государство и церковь. И, наконец, надо отметить еще такой отдельный очень важный момент. Единство миросозерцания выступает у Владимира Соловьева как мировая душа. Она одухотворяет все сущее. Бог дает мировой душе идею всеединства, как определяющую формулу ее деятельности. Эта вечная божественная идея в системе у Владимира Соловьева получает название Софии, премудрости Божией. София для Владимира Соловьева такова, что саму его фактически философию часто называют софиологией. То есть учением о Софии. Понятие Софии заимствовано у Владимира Соловьева, он ее заимствовал из неоплатонизма. Но она у него интерпретируется совершенно иначе. Носит такой оригинальный характер. София – это душа мира, основа и сущность этого мира, связующее звено между Творцом и Творением, придающее общность Богу, миру и человечеству. Принципиальным для системы всеединства у Владимира Соловьева является представление о возможности конкретного единства Логоса и Софии. И Владимир Соловьев рассматривает единство именно Софии и Логоса, то есть всеединство мира и Христа Спасителя, как Логос. Вместе с этим из философии всеединства вытекает и его богочеловечество, идея богочеловечества. Процесс сближения Бога, мира и человечества рассматривается в философском учении Владимира Соловьева как учение о богочеловечестве. Ведь реальным и совершенным воплощением богочеловечества является сам Христос. Христос есть Бог, совершенный Бог и совершенный человек, богочеловек. Поэтому он является собой и образ человечества, который он рождает. Из него выходит богочеловечество. Христос, воплотившийся в человека, это новый Адам, который и рождает новое человечество в Боге, богочеловечество. Это, собственно, единая философия всеединства. Но идея богочеловечества очень впоследствии будет очень развиваться в русской религиозной философии, причем у самых таких разных мыслителей, скажем, и у Бердяева, с одной стороны, и у Евгения Трубецкого, с другой стороны, у Семена Людовича Франка, вот, и, наконец, даже у отца Сергия Булгакова. Он напишет знаменитые большую трилогию, которая называется «О богочеловечестве». Агнец Божий – это Христос, затем Утешитель, Дух Святой и невеста Агнца – Церковь. Это будет написано уже в эмиграции в 30-е годы. Она вызовет большую полемику, конечно, но вместе с тем надо отметить, что вот эти идеи о богочеловечестве, конечно, были взяты и продолжены именно русским мыслителем, но взяты у Владимира Соловьева. Владимир Соловьев ставит задачу соединить вот в этом цельном знании христианскую теологию, естественно-научную и философскую вот именно взгляд на мир, да, и, конечно, философию. Подлинное бытие человека, пишет он, состоит в том, что он принадлежит к порядку всеединства. Это философское творчество Владимира Соловьева, вера в Бога и вера в человека, которая воплощается в истине богочеловечества, она действительно была воспринята действительно весьма, тем более говорил он об этом таким, знаете, вот как именно учитель и пророк. И в каком-то смысле Владимир Соловьев уже тогда, в XIX веке, сумел очень многих увести от материализма, рационализма и даже нигилизма и стать таким действительно вдохновляющим проповедником христианства. Надо сказать, что, наверное, все-таки философия всеединства и богочеловечества – это действительно такая вот уже вершина творчества Владимира Соловьева. Действительно, он пытался развивать в дальнейшем халкидонский догмат о богочеловечестве Христа Спасителя. Ну что ж, вот это был первый период творчества Владимира Соловьева, а вторым периодом станет период теократии, потому что реализовать всеединство необходимо в истории, в мировом процессе. А этот мировой процесс, собственно, в истории связан именно с христианством и с теократией. Теократия – это боговластие. Надо отметить, что когда Владимир Соловьев знакомится с Достоевским, у Достоевского умирает сын Алексей, и Анна Григорьевна просит Владимира Соловьева взять Достоевского и поехать вместе с ним в Оптину пустынь к старцу, преподобному впоследствии Амвросию Оптинскому, знаменитому старцу, собственно, затем преподобный ведь Амвросий станет прообразом старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы», по крайней мере, одним из прототипов. Вот они отправляются туда вместе, они в этот период очень подружились, и их взгляды были очень близки. Более того, Достоевский оказал большое влияние на Владимира Соловьева. Действительно, Достоевский также исповедует вот такое и всеединство во Христе, всебратское единство народа и человечества во Христе. Впоследствии отец Георгий Флоровский, который написал знаменитую такую книгу «Пути русского богословия», который довольно-таки резкий критик вообще взглядов, в том числе и Владимира Соловьева и других русских мыслителей, он пишет: «Дух философии Владимира Соловьева – дух истинно греко-восточного православия, а идеи его философии, идея богочеловечества, идея церкви, идея цельного знания, свободного всеединства внушены святоотеческой мыслью». То есть дает такую достаточно высокую православную оценку. В целом, всему религиозно-философскому творчеству Владимира Соловьева. Но вот что касается второго периода в его творчестве, периода теократия, он хочет увидеть и видит в истории стремление именно к теократии. Теократия – это боговластие, к соединению православного Востока с христианским Западом. Теократия для него – это и Вселенская Церковь, и в то же время и Богочеловечество. Свободная теократия, впоследствии писал тоже один из исследователей Владимира Соловьева, он пишет: «Свободная теократия родилась не из учения католических, средневековых теорий, вот, она возникла из духовного общения с гениальным русским мыслителем Федором Михайловичем Достоевским, выросла на почве славянофильства и религиозного народничества. Владимир Соловьев, его путь шел от славянофилов и Достоевского к Данте и к блаженному Августину». Конечно, сама идея, собственно, теократии и вот соединения Востока и Запада во Христе, несомненно, носит христианский характер. И его книга вот, «Великие споры. Христианская политика», он пишет ее в 1883 году. И там он, в частности, говорит такие слова: «Итак, прежде всего, должно признать, что как мы, восточные, так и западные, при всех разногласиях наших церковных обществ, продолжаем быть неизменно членами единой, неразделенной Церкви Христовой». Владимир Соловьев пишет и такие работы, как «Россия и Вселенская Церковь», и «Русская идея», наконец. Это у него такой был доклад, он делал его за границей, во Франции, в Париже. В нем он писал: «Русская идея есть идея, конечно, соединения вот, православного Востока и христианского Запада. Идея нации, — говорил он, — есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». И вот он считает, что призвание России – это именно религиозное призвание, более того, религиозно-мессианское призвание, более того, и богочеловеческое призвание заключается в соединении православного Востока и христианского Запада. И если это произойдет, то произойдет именно то, что Владимир Соловьев считал тысячелетним царством Христа на земле. Вместе с Федором Михайловичем Достоевским они в этом смысле были, конечно, Достоевский относился к католической церкви отрицательно, это несомненно. Вспомним хотя бы легенду о великом инквизиторе и его роман «Идиот», в котором главный герой резко выступает. Но что касается именно вот этой веры в тысячелетнее царство Христа на земле, которое, по мнению многих, конечно, носило утопический характер, но вместе с тем они вместе исповедуют в этот период, когда они едут к преподобному Амвросию Оптинскому, и Владимир Соловьев, и Достоевский. Надо отметить эту особенность. Затем Владимир Соловьев пишет такую замечательную работу «Оправдание добра». В ней он выступает против, прежде всего, культа силы и красоты у Ницше и вот морали непротивленчества злу Льва Николаевича Толстого. «Нравственный смысл жизни человека, — пишет он, — состоит в служении добру. Но это служение должно быть добровольным, то есть пройти через человеческое сознание. Идея добра присуща человеческой природе, и она всеобщая». Он считает, что основами этики добра является прежде всего стыд, вот такие вот антропологические качества, как стыд, когда человек стыдится своей низменности, низменной природе, жалость, которая приводит к любви, и, наконец, благоговение, искание Бога, искание именно абсолютного добра. А это, конечно, искание является исканием Бога. В этой работе, она очень большая, такая самая, одна из самых больших работ, которые были написаны Владимиром Соловьевым. И, конечно, в этой работе он говорит и о значении, и о роли государства. И вот тут у него есть замечательные такие слова. Он пишет: «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратить в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад». То есть задача у государства тоже является положительной и, несомненно, доброй вот в этом смысле. Он написал, конечно, такие замечательные работы, как о Платоне. Вот он пишет «Жизненная драма Платона». Это одна из выдающихся работ, которая вообще написана, отмечают все. Вот также его «Смысл любви», который был воспринят особенно в эпоху Серебряного века, чуть ли не практически вот его реализовали. Это вот тоже платоновское учение о любви, которое было выражено Владимиром. Ничего подобного в русской религиозно-философской мысли никогда не писали. И, конечно, в самом конце жизни он пишет такую пророческую, очень пророческую книгу, которая называется «Три разговора о конце истории, о мире, о войне, о конце истории и краткая повесть об Антихристе». Вот этот последний период, период такой пророческий, апокалиптический период в творчестве Владимира Соловьева, он характерен тем, что Владимир Соловьев вот чувствует зло, проблема зла, фактически рассматривается проблема зла в истории и в жизни человека и человечества. Эти три разговора направлены, опять-таки, против Толстого с его непротивлением злу, насилием, и вместе с тем против такого гуманистического взгляда на человека, что человек есть добр, и что только общество виновно, что в человеке нету зла такого вот особого, так сказать, зла. Нет, направлен против гуманизма, и, наконец, он направлен и против, несомненно, такого оптимистического взгляда на историю. Владимир Соловьев в краткой повести об Антихристе описывает, что в конце 20 века, уже даже, может, в начале 21 века, то есть почти в наше время, он пишет, что Китай и Япония объединяются вместе, вот этот азиатский Восток объединяется вместе, становится таким технически очень мощным, и он начинает войну, войну с Западом. В этой войне он побеждает и Россию, и Европу. И начинается вот такое, вот, как он говорит, панмонголизм. В силу того, что христианство обмелело в Европе и в России, вот приходит такая, вот такое языческое, так сказать, неоязычество. Оно завоевывает мир. Но, правда, ненадолго. Эпоха мировых войн заканчивается, и появляются Соединенные Штаты Европы. Так он прямо описывает. Затем появляется желание у человечества обрести мир, наконец. Человечество устает от этого бесконечных войн. И вот тут-то и появляется фигура Антихриста. Это великий мыслитель, он, так сказать, такой вот филантроп, даже гуманист, конечно, аскет, но вместе с тем он не любит Христа и не верует в Него. Он себя считает и хочет быть спасителем человечества. И он получает, значит, такое посвящение, он описывает это, посвящение от дьявола, и пишет книгу о таком замечательном пути к всеобщему миру. Эта книга получает какую-то колоссальную известность, его выбирают президентами Соединенных Штатов Европы, а потом и всего мира, он становится императором, и решает вопрос о мире во всем мире. Да, теперь нет больше войн. Затем он решает вопрос социальный, вопрос, чтобы не было голодных людей. Этот вопрос тоже он разрешает, социальный вопрос тоже разрешен. Наконец, встает последний религиозный вопрос – о спасении человека, о Боге, об истинной Мессии. И тогда он собирает собор в Иерусалиме, вот собор такой, на котором присутствуют православные во главе со старцем Иоанном. Затем присутствуют на этом соборе католики во главе с папой Петром II. И, наконец, профессор Паули представляет протестантов, профессор богословия Паули, ну, то есть Павел, представляет протестантов. И таким образом, вот, православие представлено старцем Иоанном. И в это время в Иерусалиме вот этот Антихрист говорит о том, что он готов всем, все религии он любит, он готов православным сделать то, что они хотят, и католикам, протестантам. Только пусть они признают его Мессией, признают его Христом. В это время большинство признает его, большинство христиан признает его именно таковым, потому что им хочется, он соблазняет им их благами этого мира, то есть земным царством. Но остаются избранники. В данном случае старец Иоанн и православные. И старец Иоанн говорит Антихристу: «Исповедуй нам Господа Иисуса Христа, и мы признаем тебя предтечей его второго пришествия». Тогда, так сказать, такой там маг и волшебник Аполлонии убивает старца Иоанна. Но он успеет сказать: «Это же Антихрист, братушки». Некоторые исследователи, Мачульский пишет, что, скорее всего, Владимир Соловьев имел в виду даже своего деда, протоиерея Михаила, который разговаривал с Богом всегда. И вот этот старец Иоанн, то есть, обличает Антихриста. Тогда папа Петр II отлучает торжественно его, придает его анафеме и тоже погибает. А профессор Паули уводит всех оставшихся истинных христиан и православных, и католиков, и протестантов уводят, потому что теперь они гонимы. Вновь начинаются гонения, они оказываются в катакомбах. И заканчивается повесть об Антихристе вторым пришествием Христа и тысячелетним царством всех христиан, воскресением погибших христиан и всех воскресением, всеобщим воскресением и тысячелетним царством Христа на земле. Надо сказать, что эта повесть, краткая повесть об Антихристе и три разговора, это, конечно, все признают обычно в этом действительно самый большой, наверное, шедевр вообще во всем творчестве Владимира Соловьева. Хотя у него было много замечательных работ, о которых я уже говорил, и многих других, которых я не успел, может быть, все перечислить. Я говорил только о самых главных. Наверное, одно из самых лучших исследований Владимира Соловьева – это еще исследование вот Мачульского в эмиграции. Уже написал книгу Владимир Соловьев. Она у нас издана. И, конечно, следует, наверное, вот знакомиться с Владимиром Соловьевым, прочитать ее. А что касается исследований творчества Владимира Соловьева, таких религиозно-философских, это, конечно, работа Евгения Николаевича Трубецкого «Миросозерцание Владимира Соловьева». Последний, кто написал о Владимире Соловьеве большую, крупную работу, был Лосев, который так ее и заглавил, Владимир Соловьев. Однако Владимир Соловьев, как известно, был не только философом, не только проповедником и пророком, но был еще и поэтом. И вот в связи с этим он имел мистический опыт вот, встреч с Софией, и, кроме того, написал несколько таких сборников его стихов, но мне хочется прочесть некоторые из них. Одно из них называется «С нами Бог». «Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в тумане бурном и не в уснувшей памяти веков. Он здесь теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог. Владеешь ты всей радостной тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». И еще одно стихотворение, оно говорит о том, что Владимир Соловьев был действительно человеком, таким странником, божьим странником. Таких было много на Руси, которые странствовали от одного монастыря к другому. Они странствовали в поисках уже небесного Иерусалима, поэтому не останавливались долго на месте, а шествовали и дальше, и на Святую Землю, и далее. Надо сказать, что Владимир Соловьев действительно напоминает именно такого. Он жил бездомный, он фактически жил в имениях своих друзей. У него не было никогда семьи. И он был действительно странствующим проповедником и пророком. В высшем смысле этого слова, ну и, конечно, вот поэтом и философом. И вот одно из его стихотворений. «В тумане утренним неверными шагами я шел к таинственным и чудным берегам. Боролась озаря с последними звездами, еще летали сны, и схваченные с нами душа молилась и неведомым богам. В холодный белый день дорогой одинокой, как прежде я иду в неведомой стране. Рассеялся туман, и ясно видит око, как труден горный путь, и как еще далеко, далеко все, что грезилось мне. Не веруя обманчивому миру, под грубую корою вещества, я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества». Владимира Соловьева было много, как мы видим, и, несомненно, учеников, последователей и в литературе, и в поэзии, и, конечно, в религиозной философии, и даже в богословии. И, ну, конечно, он имел и много критиков, и сегодня много и критиков. И так, в общем-то, всегда почти бывает с большими и крупными мыслителями. Однако, несомненно, Владимир Соловьев сделал большой вклад в развитие русской религиозной философской мысли. «Упокой, Господи, во царстве Твоем душу преснопамятного раба Твоего Владимира и сотвори ему, Господи, вечную память, царство небесное и вечный покой».
Вы слушали беседу церковного историка, профессора Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николая Кузьмича Симакова.